Бидзина Иванишвили выводит на поле запасных. В публичную политику вернулся бывший премьер-министр страны Иракли Гарибашвили, который в 2013 году сменил основателя грузинской мечты на этом посту и ушел также не без участия самого Иванишвили в конце 2015-го. Все это при этом разворачивается на довольно драматическом фоне противостояния одного из старейших банкиров страны Мамуки Хазарадзе с властью, раскола в правящей партии и также затянувшегося и скандального подбора судей. О политическом моменте и смысле очевидных и не столь говорим с грузинскими политологами Гии Нодия и Гии Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Первый вопрос у меня к господину Хухашвили. Батону Гия, зачем Бидзина Иванишвили вновь вводит в игру Ираклия Гарибашвили?
Ну, я думаю, что причины две. Но в любом решении присутствует и чисто эмоциональная, скажем так, подсознательная составляющая и практическая. Но что касается подсознательной, я думаю, что он находится в некой депрессии, когда он хочет уйти в глубокое детство, политическое детство, имею в виду, когда все его любили и все было как бы хорошо. И вот в этот момент ты пытаешься найти старые игрушки и как-то чисто эмоционально, я думаю, Гарибашвили ассоциировался с ним, вот, с тем периодом, когда, в принципе, власть была стабильна, когда люди любили, как бы был электорат и так далее и тому подобное. Вот сегодняшняя депрессивная ситуация настроила его на некую политическую ностальгию. Что касается рационального, ну, я думаю, что здесь причин несколько. Первая причина в том, что сейчас вот в связи, упомянули дело ТВСИ, и там сейчас вот поднялся скандал насчет некоего письма. С угрозами от Гахария Хазарадзе, то есть к банку. И сейчас вот как бы вопрос Гахария подвисел в воздухе. А Гахария играла центральную роль в смысле контроля над силовым блоком. И в принципе...
Это почерк, когда вы увидели это письмо и то, о чем там говорится. Вас это удивило? Или это действительно так управляется страна сегодня?
Понимаете, в чем дело? Я сейчас не буду утверждать голословные заявления делать. Скажу одно, что банкир в данной ситуации, в какой он оказался, чтоб соврал, то есть сказал неправду, ну, это просто невозможно представить, да, то есть здесь по логике вещей банкир говорил правду. Невозможно представить, чтобы он сам придумал это письмо, да. Так что здесь именно власть должна доказывать, что этого не было, а не банкир.
Я хочу вас о стилистике этого письма и о том, что оно говорит о стиле правления в целом.
Я сейчас не буду обобщать, я скажу, что на ТВ-1, вот на это телевидение, первый наезд был перед парламентскими выборами в 2016 году. Что-то подобное, первая попытка тогда прошла. Так что, если честно, я не очень удивился, что вот на этих выборах что-то подобное могло случиться. Но что касается самого письма, самого Гахария, да, я сейчас утверждать на 100% ничего не буду, но у меня нет повода не доверять банкиру, который это письмо сейчас показывает. Что касается вот самой мотивации, если вернуться к вашему вопросу, мотивации Иванишвили, ну вот как раз вот если у Гахария возникнут такие серьезные проблемы, и его придется брать с доски, из политической доски, ну у него, кроме Гарибашвили, для его замены, в принципе, никого и нет.
Вы имеете в виду лояльную фигуру, которая абсолютно доверяет?
Которая понимает специфику силовой системы. Когда я говорю о системе, я не имею в виду только МВД. Я имею в виду и прокуратуру, и спецслужбы, и так далее, и тому подобное. То есть очень вероятно, что под его координацией находилось. Так что его заменить он, кроме Гарибашвили, никем не может. Так что он сейчас выдвинул эту фигуру, и будем сейчас смотреть на развитие дальнейшей ситуации вокруг Гахари. Вторая мотивация была в том, что сейчас вот эти как бы новые мечтатели, да, вот эти молодые, амбициозные, которые после вот этих проблем со старой гвардией очень усилились как бы при его дворе. Их надо кем-то сбалансировать. И для их баланса, опять же, Гарибашвили является самой подходящей фигурой. То есть чисто в партийном плане он балансирует вот этих молодых и, кроме того, готовит его к возможным переменам в управлении силового блока нашей управленческой системы.
Гарибашвили образца 2013 года и сегодняшний. На ваш взгляд, что изменилось в этой политической фигуре и в этой фигуре двора Бидзина Иванишвили?
Пока ничего не изменилось. Пока не видно по его высказываниям, что что-то изменилось. Его главное...
Вы имеете в виду эти кровавые режимы Саакашвили, о котором он вчера говорил?
Ну, вообще... В целом, нет. Главное в том, что он полностью верен Иванишвили. То есть все его высказывания были пронизаны именно этим духом, что вот Иванишвили — это единственный, и мы должны как-то его слушаться и, так сказать, быть с ним. Это самое главное, так сказать. Мне кажется, что он вчера говорил. И он доказал как бы свою верность тем, что совершенно безропотно ушел в отставку, когда ему сказали уйти в отставку, и также безропотно вернулся на гораздо более низкую должность сейчас, когда он партии понадобился. То есть он понадобился Иванишвили. Для чего он ему понадобился, об этом, конечно, можно рассуждать. У Гихухашвили свои предположения. Я, конечно, не могу знать конкретно, какие расчеты у Иванишвили, но мне кажется, вот в контексте, когда один за другим, так сказать, представители вот этих стариков или старой гвардии уходили из партии, что они как-то были разочарованы. В их глазах, так сказать, это некоторый реверанс, он возвращает, опять-таки, с молодого, но все равно представителя старой гвардии, и как бы вот показывает, что нет, вот он уважает стариков, скажем так, в кавычках.
Гарибашвили вчера говорил о том, что этот мандат доверия грузинский народ дал господину Иванишвили, этот мандат принадлежит ему, и об этом забывают все. Кому был адресован этот упрек? Кто все?
Ну, мне кажется, все-таки это было адресовано вот представителям так называемой старой гвардии, которые постоянно подчеркивают, что вот и тем, которые ушли, и те, которые как бы иногда критикуют ситуацию, все подчеркивают, что вот мы вместе с Иванишвили основывали грузинскую мечту. Вот эти там ребята молодые, они там, где они были, когда мы боролись с кровавым режимом и так далее. Ну вот, я думаю, это именно адресовано им, что на самом деле грузинскую мечту основал лично Бидзин Иванишвили. Кто стоял с ними рядом в тот момент, это второстепенно. И нужно быть верным лично Бидзин Иванишвили. Я думаю, вот это было главное его послание именно вот тем, особенно тем, кто еще колеблется, как бы, поскольку мы знаем, что 7 человек ушло, но еще о каких-то других людях шли разговоры, что вот, может, они тоже последуют за ними. Вот, мне кажется, в краткосрочной перспективе цель в том, чтобы остановить этот процесс. Возможно, в краткосрочной перспективе это сработает, но в целом я не думаю, что это решит проблемы кризиса правления в партии.
Почему я спросила у вас о Гарибашвили образца 2013 и сегодняшнего? Потому что тогда его убрали, потому что все было не очень хорошо, а сейчас еще хуже. Многое посыпалось. Он справится с этой задачей?
Ну, я не знаю даже, в чем его задача на самом деле, поскольку
ну, судя из того, что вы говорите, вот объединить и примирить, млада, мечтатель.
Да. Ну, это об этом он говорит, что его надо объединить, но что это значит на практике, то есть в чем его как бы конкретный мандат, это непонятно, вот это объединить, это такое общее слово просто. Но он стал политическим секретарем, его предшественник Гия Вольский в последнее время не видно, чтобы играл какую-то особенную роль в партии, так что какое конкретное задание и какой вес ему придаст Иванишвили, это совершенно непонятно, поскольку, с одной стороны, Иванишвили, видно, ценит его верность и безропотность определенную, но, с другой стороны, он убрал Гарибашвили в свое время, потому что ему перестал доверять почему-то, да, по какой-то причине, которую он никто никогда не объяснял. Вернулось ли ему это доверие сейчас как к Иванишвили, или просто ему в этот момент вот нужно было по каким-то тактическим чисто соображениям поставить на доску эту фигуру просто для демонстрации, что вот старая гвардия, она как бы с нами. Мы этого не знаем, мы это только узнаем. И старая гвардия надеется, что Гарибашвили как-то отодвинет в сторону вот этих молодых, Кобахидзе и так далее, но будет ли это так, мы не знаем. Возможно, Да, а очень может быть, что и нет.
Через 7 лет после прихода к власти грузинской мечты Иракли Гарибашвили вновь рассказывает грузинскому зрителю о кровавом режиме Саакашвили. Это единственное, вокруг чего может сегодня объединиться мечта. А 2020-е это будет своеобразный сиквел 2012-го?
Попытка такая будет. Но, понимаете, он оказался в ситуации замороженного. Был такой фильм, если помните. Как бы в 2012 году его заморозили, он сейчас проснулся, не понимая, что случилось.
И все еще там.
И, в принципе, да, оказался все еще там. И, в принципе, когда я говорю о ностальгии Иванишвили, ему как раз это и нужно было. То есть он ищет 2012 год, 2019. И символом этого хочет сделать именно Гарибашвили. Но на самом деле это же все, скажем так, непроходной вариант. Да? Это смотрится очень глупо, трагикомично даже, можно сказать. Так что вот этот нарратив двухполюсный, когда там кровавый режим и так далее, это все не работает уже. Почему? Потому что все вот те проблемы, которые были у того режима, скажем так, Саакашвили, они полностью, то есть грузинская мечта оказалась правопреемником той системы и окончательно оформляет вот эту ситуацию теми процессами, которые сейчас идут в суде, в судебной системе. То есть у народа сейчас возникает вопрос, да, ну мы не любим Мишу, но сейчас Педина сам стал Мишей, в принципе. Вот. Так что сейчас попытки как-то кричать, что если не я, тогда придет тот, который хуже меня, уже не работает. Потому что у людей уже вопросы, кто хуже, непонятно уже, кто хуже. И люди ищут выход из этого замкнутого круга, где на доске играют только плохие, и для хороших там места нет. Так что этот нарратив в 2020 году уже не сработает. Будет попытка как-то, значит, поискать туннель из Лондона до Бомбея, конечно. Они будут пытаться, но сейчас в другом регистре уже, может быть, найдут какие-то там склады с оружием для переворота и так далее и тому подобное. Но это уже пройденный этап. Весь этот ресурс был полностью исчерпан на президентских выборах. Ну, может быть, там остались какие-то крохи, но эти крохи играть такую...
Но мечта добилась своего. Иванишвили сделал Саломе Зурабишвили президентом Грузии.
Да, да. Ну, это был вот последний политический капитал в этом плане, вот на нарративе.
Аванс исчерпан?
Исчерпан, да. Аванс исчерпан целиком и, в принципе, исчерпан через вот те процессы, которые сейчас проходят в судебной системе, через наезды на бизнес, в том числе на ТБС. В принципе, даже люди, не понимающие ничего и очень легко поддающиеся на пропаганду, у них тоже возникают сильные, то есть такие, ну, вопросы, такие по делу вопросы. Так что попытка будет, но я не думаю, что эту попытку удастся еще раз реализовать.
Будет ли Бедзина Иванишвили пытаться перестроить, переформатировать перед выборами не только собственную политическую партию, но и каким-то образом оппозиционный фланг, как вы считаете?
Пытаться будет, но ничего из этого не получится. Он сейчас акценты делает уже не на электоральной поддержке. Он поймет, если еще не понимает, он поймет, что вернуть электорат ему уже не удастся. И он сейчас будет пытаться, опять же, монополизировать ресурсы и выиграть выборы на ресурсах. То есть, ну, банально купить выборы. Не допустить появления политических центров. Оставить только национальное движение, которое также дискредитировано, как и они. Другие центры просто уничтожить. А перед выборами купить выборы и купить какие-то партии, которые ему понадобятся к этому моменту. Да, в принципе, исходя из той ситуации, когда ресурсы монополизированы, то есть инвестиции в политику, он перекроет все. Все потоки будет контролировать. И вот кейс ТБС понадобился, я думаю, и для этого тоже. Да, и в принципе, чисто цинично сейчас просто возьмет и купит. И все.
Довольно мрачную картину вы рисуете. Посмотрим.
На выборах во втором туре что случилось у нас? Да? Что вы слышали в какой-то стране, чтобы перед вторым туром было объявлено, что покупающий 100 тысяч человек? Вы слышали где-нибудь?
И это таким пятном осталось, в том числе во всех отчетах международных наблюдателей, и я думаю, что репутационная большая проблема и самого президента действующего.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что о репутации здесь уже не думают. Здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть. Почему? Потому что власть чувствует, что вопрос власти для них – это вопрос жизни и смерти. Вот это делает ситуацию наиболее опасной. Мы видели в новейшей истории такие моменты. Ну и сейчас вот наша миссия, меня, вот господина Нобия и других, наша миссия не в том, чтобы, значит, как-то остановить и грядущее, а в том, чтобы как-то попытаться процесс повести в том русле, чтобы выйти вот из этого состояния с минимальными потерями.
Господин Нодия, вы видели письмо, точнее то, что опубликовала главная прокуратура страны.
Да.
И, собственно говоря, Мамука Хазарадзе говорил открыто о том, что министр внутренних дел Георгий Гахария, довольно влиятельный, если не самый влиятельный член кабинета, его шантажировал. И там речь идет о контроле над медиаресурсами в первую очередь. То есть при Михаиле Саакашвили мы видели спецназ в прямом эфире телекомпании и меди. Сейчас, значит, министр внутренних дел делает это, вот рассылает такие письма. Эта игра, она к чему приведет накануне выборов 2020 года? Какова конечная цель? То есть они хотят создать мощный противовес Руставе-2 или дело еще дальше может пойти? И что вы думаете о тональности этого письма?
Противовес Руставе-2 создан, это и меди прежде всего, но они просто хотят, чтобы...
Но тут и написано, что это должен войти в тренд ТВ-медиа. Видимо, недостаточно.
Все... Да, ну это, да, ну то есть практически они хотят нейтрализовать все другие, как бы, альтернативную медиа, насколько могут. То есть я не думаю, что у них есть какая-то такая очень хорошо продуманная стратегия. Они практически забрали Руставе-2, но остановил их Страсбург. Они стараются давить на ТВ-1, который стал после Руставе самым опасным для них, в общем, ресурсом, потому что это телевидение, оно достаточно умело поставило себя как бы как действительно нейтральное, и трудно его обвинить, что оно принадлежит там национальному движению. Они стараются как бы максимально объективно себя вести, и определенный рейтинг у них появился. Значит, они и на них давят. Ну, Артарея — это самое такое...
Это самый непонятный пункт этого письма, честно говоря.
Да, совершенно непонятно, но это означает, что очень такая сумбурная политика. То есть, ну, стараются всех, кого можно... На всех, кого можно давить, кто пришел в голову в этот момент. Я не думаю, что тут какая-то, как я уже сказал, особенно продуманная стратегия. Ну, зачем вообще упоминать Артария в этом контексте?
Если так, в ультимативной форме власть может, и министр внутренних дел мог обращаться с господином Хазарадзе, то что же там с другими-то происходит?
Ну, значит, они стараются, то есть обращаются так же и с другими, ну, с кем и как получается, это уже другое дело. Видно, что они уже, я согласен с Гейко Хашвили, что они давно давят на ТВ-1, но, ну, факт, что пока они не достигли своей цели. На банк, на Хазарадзе они надавили и получили от него, по крайней мере, одно из трех требований он согласился, то есть он заклеймил перспективу возвращения там Саакашвили и так далее, но они довели Хазарадзе тоже до того, что он стал открыто уже противопоставил себя власти. То есть они просто, ну вот, чисто инстинктивно стараются на всех давить, но пока, к счастью, это не всегда получается, иногда оборачивается против них.
Чем это закончится для, собственно, Мамуки Хазарадзе и для грузинского бизнеса?
Ну, естественно, это очень плохо. Может быть, грузинская мечта не очень, как господин Хухашвили сказал, не очень заботится о своей репутации, но для грузинского бизнеса, для инвестиционного климата репутация очень важна, и естественно, что то, что происходит с банком ТБС, с Мамукой Хазарадзе, это, ну, очень-очень плохо для международной репутации Грузии как пространства для бизнес-развития, инвестиций и так далее.
Батногия, чем закончится это противостояние с довольно влиятельным банкиром Мамукой Хазарадзе? Кто кого подвинет и чем это чревато?
Ну, понимаете, Хазарадзе уже ущерб получил. Ущерб получил, и здесь дело не только в банке. Здесь вы знаете, что проект Анаклия, который является стратегическим проектом не только для страны, а для нашего вектора развития, скажем так, в западном направлении. Потому что такой порт, он интересен для большой стратегии, я думаю. И, в принципе, потому вот мы видим, что американцы на политическом уровне, европейцы очень активно следят за этими делами. Что касается вот этой ситуации, это, конечно же, послание не только Тбилиси, это послание всему грузинскому бизнесу, от власти, что сидите тихо, не рыпайтесь, потому что если мы уж Тбилиси создаем проблемы, мы можем, конечно, и вам тоже, то есть вам тоже создать. И у нас ситуация такая, что придраться можно к любому бизнесу. Да, мы же находимся, к сожалению, вот в стадии развития номенклатурного капитализма, где власть является директором бизнеса.
На ваш взгляд...
Номенклатурный капитализм был и во времена Саакашвили, и сейчас то же самое.
Какую роль в судьбе Мамуки Хазарадзе сыграл бывший премьер Кверикашвили во всей этой истории?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот в этом конфликте есть не одна причина. Здесь причина не только в Анаклия, и не только в банке, и не в ТВ-1. Здесь есть и другие причины, в том числе вопрос Кверикашвили. Почему? Потому что, я думаю, власть чисто эмоционально в проблемах с Кверикашвили в большой степени обвиняет Хазарадзе. И значит, то, что Кверикашвили начал как-то действовать самостоятельно, власти считают, что в этом ему помогал именно Хазарадзе. То есть здесь и личные мотивы, есть политические, есть экономические, есть и личные мотивы.
А в чем выражалась эта личная независимая Тиванишвили игра? Или даже, как здесь сказано в письме, вы боретесь против нас, и здесь дело касается не только финансов?
Ну, понимаете, в чем дело? Кверикашвили начал принимать в экономике, в основном в политику он, конечно, не вмешивался, принимать как бы свои решения, собственные решения, и очень часто эти решения, если не конфликтовали, скажем так, да, были не на достаточном уровне согласованы. И к тому же, чисто человеческая ревность, скажем так, да, что Хазарадзе хочет перехватить Кверикашвили. Любой отец будет ревновать, да, когда какой-то другой мужчина начинает привлекать к себе его сына. То есть и чисто вот человеческая ревность, я думаю, здесь тоже присутствовала.
Учитывая судьбу двух премьеров, Кверикашвили и Гарибашвили, подводя итог нашего разговора, какой сигнал господин Иванишвили посылает своей команде? Какие люди ценятся при его дворе?
Мне кажется, что послание, как я его понимаю, это верность, главная верность. Вот я согласен с тезисом о ревности в отношении Кверикашвили. Хазарадзе, это как бы его старый друг, с которым у него были личные отношения раньше, я имею в виду Кверикашвили, и мне кажется, что Иванишвили показало, что он как бы слишком близок со старыми друзьями, вместо того, чтобы на 100% быть верным ему лично. До того Гарибашвили был слишком верен своим родственникам и родственникам жены, там их везде назначал, то есть для него как бы родственники важнее самого Бедзины. Для Кверикашвили друзья важнее самого Бедзины. А должно быть так, чтобы сам только Бедзина должен быть главным для всех, кому он доверяет.
И, кстати, примечателен, его комментарий Гарибашвили про родственников.
Тоже, что он уже рассорился со своими родственниками, и с некоторыми родственниками перестал общаться вообще.
Именно.
То есть это тоже такое послание Иванишвили,